Слава Господу, друзья. Неделя прошла. Слава Богу, да? Бог даровал нам эту неделю. Дал эту возможность. На самом деле, я сидел там за пультом, слушал братьев, радовался этим проповедям. И подумал, как вот можно измерить благодать Божью. Есть вот, вот я знаю расстояние, допустим, там от Лейпцига до Берлина. Мы можем измерить километрами, метрами. Особо люди, которые трудолюбивые и дотошные, могут измерить сантиметрами или миллиметрами. Возможно это все. Вот как можно измерить благодать? И я как-то для себя не претендую на том, что это однозначно правильное определение, но для себя нашел, что часто благодать можно измерить временем. Вот сколько у нас времени есть, столько мы, по сути дела, имеем шансов исправить свою жизнь. Но самая ситуация такая, самая, ну, как бы сложная, что мы не знаем, сколько времени мы имеем. Кто-нибудь знает, сколько он проживет еще? Я не знаю. Мы часто меряем, ты молодой, значит, тебе еще надлежит жизнь. Но практика показывает, жизнь реальная показывает, что не так. Поэтому вот имейте сейчас время питаться этой благодатью Божией, исправлять жизнь, каяться. Берите это время, вот это ваша благодать. Я молюсь о тех людях, которые ушли после первой части. Наверное, есть какие-то объективные причины. Я надеюсь, вы тоже молитесь о этих людях. Потому что, ну, как бы часть благодати, один час благодати для этих людей ушел. Они как-то употребят этот час, пусть Бог благословит их, но седьмой день Господу Богу заповедь никто не отменял. Поэтому по возможности, когда беседуете с этими людьми, проявляете уважение, показываете, что вы имеете уважение к их решению. На самом деле это правильно, уважать решения людей. Но не забывайте говорить, что мы молимся, чтобы Бог дал тебе силы присутствовать, объединиться с нами в размышлении над Словом Твоим и молитвой. Хорошо? Сегодня мы с вами поговорим о молитве как раз. Посетим несколько молитв, тем самым поучаствуем таким образом. Вот посетим молитвы эти, ну, нереально, читая Слово Божие, и как бы примем немножко участие, как бы немножко почувствуем дух, который там был, немножко поучаствуем во всех этих событиях. Я хочу прочитать Деяния, 4 глава, 18 стих. Да, Деяния, 4 глава, 18 стих, и немножко ниже. Такая интересная ситуация. Апостолы оказались в сложной ситуации, в сложном моменте. Их власти схватили, привели, провели с ними нравоучительную беседу. Вот им сказали, что... Давайте прочитаем, что им сказали. И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. То есть представьте себе, апостолы покаялись, они полны желания проповедовать имя Иисуса, имя Христа для людей, а им люди говорят так и так, так и так, вам не нужно проповедовать. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить то, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, и не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления». То есть до того было по молитве апостолов такое серьезное исцеление. И уже люди видели реальные дела этих людей, и власти побоялись вот, применить более жесткие меры. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: „Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына твоего Иисуса, помазанного тобой, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их, дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили слово Божье с дерзновением. Вот интересный момент, понимаете, если мы поищем какой-то другой пример, наиболее мощной молитвы мы не найдем. Похоже, это была самая мощная молитва, которая у учеников. Интересно, что послужило для учеников, для уже апостолов к такой мощной молитве? Понимаете, мы переживаем разные этапы жизни, бывает тяжело, бывает легко. И вот здесь вот это такая молитва, которая перетекает из благодарности, перетекает в нужду. Часто основной мотивацией для нашей молитвы является нужда. Наши дети, работа, ну что еще, здоровье, еще что-то, да? Вот что? Ну, я могу вам десятки, может быть, сотни примеров сейчас привести из своей молитвы, своей истории молитв. То, как правило, нужда. А вот интересно, что когда что-то хорошее случается, то молитва, как правило, короче, или вопрос вообще, есть ли она. Часто, когда хорошо, ты так, фух, расслабился, и потом по инерции, когда ну, у каждого, наверное, есть график, кстати, есть ли график, кто один раз в день молится? Кто один раз в день молится? Поднимите руки, пожалуйста. Кто два раза в день молится? Кто больше, чем два раза в день молится? Окей. Ну, мы за еду мы не это самое, не берем, да? Молодцы, вы лучше меня. Значит, и вот когда у нас все хорошо, как-то так молитва не очень горячая. А здесь как раз наоборот, смотрите, они благодарят Бога. Начало молитвы – это благодарность. Только в конце они просят о том, что дай нам больше силы для того, чтобы проповедовать Слово Божье. То есть молитва, кстати, почему я захотел сегодня с вами говорить на эту тему? Потому что я считаю, что наша молитвенная жизнь, она слабенькая. Очень слабенькая такая, и иной раз мы погружаемся в молитву, ну так вот слабенькая. Я хочу, чтобы вы поняли, молитва должна быть целевая. То есть у каждой молитвы должна цель, не молитва ради молитвы. Вот здесь они молились, первая цель – это благодарение, вторая цель – они понимали, что они столкнулись с препятствиями, власти будут им препятствия ставить, барьеры для проповеди. И вот они сами за себя молятся и боятся, чтобы они не испугались. Они говорят: «Господи, дай нам больше проповедовать людям о Тебе». То есть эта молитва, она, почему она меня потрясла? Вот знаете, дальше вы, может быть, дома будете читать в 12 главе. Там вообще ситуация, если здесь их взяли и отпустили, там пригрозили, то там вот здесь среди людей, которые заявляют Петр и Иоанн, то в 12 главе убивают брата Иоанна за проповедь Христа. Начало 12 главы начинается с том, что Иакова убивают. Ну, те, кто не знают, это не тот Иаков, который послание написал, потому что послание родной брат Иисуса Христа написал, послание Иакова. А Иаков – это ну, один из апостолов, один из столпов церкви, и его убивают. И, соответственно, Петра садят в тюрьму. И ангелы чудным образом, уже все, Петра должны были вывести на следующий день перед народом. И ангелы чудным образом освобождают, он приходит к своим друзьям. Помните, Рода, служанка выбегает и не верит своим глазам, не открывает Петру, бежит всем новость говорить. Они не верят, они говорят: ты с ума сошла. И она говорит: да нет, это так. И когда они пустили Петра, Петр рассказал, они возрадовались и снова помолились, снова благодарили. Понимаете, вот благодарственная молитва, я нахожу, имеет большую силу. Не забывайте благодарить Бога, когда Он помог. И вот тут, по сути дела, благодарственная молитва привела к такому эффекту. Земля поколебалась, то есть такое легкое землетрясение было среди людей. Что привело к этому землетрясению? Всего-навсего слова. Или не всего-навсего слова? Молитва. Слова, обращенные людей к Богу. Вот молитва способна совершить такие дела. Я знаю много молитв матерей, когда землетрясение приходило в жизнь их детей. Все вокруг было тихо, но дети, которые шли в грехах, которые были зависимы от наркотиков, от алкоголя, от блуда, еще чего-то, по молитвам матерей, где-то там далеко нередко, там тысячи, сотни километров, и каким-то чудным образом потрясение, вулкан, землетрясение приходило в жизнь этих детей. И они обращались к Богу, они переставали пить, они переставали курить, колоться. Жизнь приводили в порядок, семьи приводили в порядок, о детях заботиться. Дети не понимали, что происходит. Папа до того приходил пьяный домой каждый вечер. А тут потом, когда они выросли, им бабушки рассказали, что вот там далеко я была, я молилась. Такие молитвы способны вызывать землетрясение. Мы здесь видим молитву. Идемте еще к одной молитве. Я хочу прочитать из Ветхого Завета. У нас есть благословенные пятничные вечера. Мы с вами, те, кто посещает, кто не посещает, приходите. Приглашайте еще, может быть, неверующих людей. Мы смотрим, как люди приближаются к Богу, какой путь люди проходят к Богу. И вот я хочу вам прочитать из Бытие 25:20. 25 глава, 20 стих. Очень интересное, очень просто... Много те люди, от которых мы много чего можем научиться. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку, дочь Фафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревеке, жене своей. Смотрите, он взял жену себе, но была проблема, она не могла рождать детей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Молитва есть? Смотрите, есть проблема, есть молитва. Этот человек пришел к Богу, вот он не побежал к врачам, хотя к врачам тоже надо ходить, если надо. Но вот это вот интересный эффект. Смотрите, есть молитва, есть правильный подход, есть решение. И вот он помолился о жене своей, и молился Исаак Господу о Ревеке, 21 стих, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Опять, смотрите, та же история, опять проблема, и она идет вопросить Господа. Почему? В чем проблему она заметила? Ну, кто, вы уже люди взрослые, опытные, знаете, что нередко между детьми случаются конфликты. Еще более часто между близнецами случаются конфликты. Причем интересный такой эффект я наблюдал в своей жизни, когда там с людьми общался, что между собой они часто конфликтуют, но если кто-то извне кого-то из них обидит, берегись. Знаете, да, такие эффекты? Друг за друга они горой. И вот Ревека поняла, что в ее утробе зреет конфликт. И она, уже наперед понимая, что такое возможно, она идет... Как она может решить эту проблему? В современном мире решают эту проблему с помощью убийства. Нередко так. Нередко так. Страшнейший грех. Аборт, невынужденный аборт, это страшнейший грех. Это убийство. Если кто-то, даже будучи христианином, здесь не покаялся в этом грехе, не сказали Господу: «Господь, я убийца, должны покаяться. Будете дома молиться, вспомните, если так было». Я говорю не только женщинам. По моим наблюдениям, значительно чаще мужчины являются поводом для аборта. Значительно. И мужчина должен тоже каяться в этом. Это страшнейший грех. И вот она не знает, что делать. И она пошла к Господу вопрошать. Господь сказал ей, есть ответ. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». То есть все, она поняла, что от нее ничего не зависит, такая воля Божья, вот так ее нужно принять. Очень важно, друзья, понимаете, мы часто сталкиваемся с проблемами и куда-то суетимся, куда-то бежим. Первый шаг в любой проблеме – помолитесь Богу. Помолитесь Богу. Мое наблюдение, 90% проблем – это не проблема, это наше субъективное восприятие. Вот эта женщина восприняла так ситуацию, что это проблема. И что, зачем мне такое? Она говорит, то есть она не рада своим детям. Катастрофа. Но Бог сказал, это не проблема, это мой промысел. Вот так должно быть. Понимаете? И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей за пяту Исава, и наречено имя ему Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки. Вот не повезло второму. Сильно не повезло. Мало того, что он второй, уже право первородства, благословение от отца, сразу автоматически. Они вместе в утробе были, понимаете, попочка к попочке. Или как там, спинка к спинке, по-разному, да, бывает. Вот вместе были, но один на 3 секунды раньше оказался. И все, все наследие, по сути дела, все богатство отца, которое было у него, должно перейти старшему. А младший борется, младший хватается за пятку его и пытается первым выйти. И люди, когда, которые принимали этих детей, увидели у него и назвали его хитрецом какой, смотри. Вторым, но пытается быть первым, пытается за пятку. Так его имя и переводится. Обманщик, хитрец. Не повезло ему еще и с именем, понимаете? Не успел родиться, а уже такое имя получил. Но самое интересное, как люди тогда так понимали, это имя подтвердило сущность этого человека. И вот они растут вместе, конкуренции обостряются, все мужают они, становятся юношами уже. И вот второй, вот этот хитрец, он понимает, что он хочет благословения, понимаете? Но он не усвоил один важный урок от мамы и от папы. Когда проблема, иди к Богу. Он решил своим путем это сделать, понимаете? Он ведь хитрец. И он, когда брат истощился, когда брат был, придя из поля, очень уставший, ну я не знаю, насколько, ну получается, сильно уставший он пришел, и просит у него, дай мне покушать, у тебя есть, я в поле работал, у меня нет ничего кушать, я до смерти устал. И он говорит, а ты мне продай первородство. И старший брат, недолго думая, он понимает, что папа его любит. Он сейчас скажет слова, а папа-то его все равно благословит. Папа-то его любит. И он говорит, что мне от того первородства? Я сегодня поступлю так вот. И он говорит, а забирай первородство, дай мне только супчика чечевичного покушать. Он не помолился. Вы дома будете читать, вы не найдете там молитвы. Он не помолился, он не взыскал Бога. Он отдал свое первородство. Что дальше происходит? И мама, которая при проблемах ходила к Богу, забыла этот принцип. Прошло время, забыла этот принцип. И когда она услышала, что ее муж хочет благословить старшего, она ведь от Бога слышала пророчество, что два народа вбьется в тебе, и старший будет служить младшему. Ты же слышала, иди к Богу, становись на колени. Но она решила по-своему поступить. Женщина знает, как пути к сердцу мужчины, знаете, знает слабости, жена знает слабости мужа. И она так устроила ситуацию, что Иаков не сумел понять, что и как, и Исаак, отец, не сумел понять, и благословляет не старшего ребенка, которого он любил. Знаете, отцы, как правило, любят сыновей, те, которые такие, знаете, крепкие, спортивные и так далее. Вот Исав был такой. А Иаков был другой, мягкий такой, мама его любила, понимаете? И мама так сделала, она не пошла к Богу. Она сделала таким хитрым образом, чем обострила конфликт. Иаков остается Иаковом, обманщиком. Мама так поступила. В семье конфликт. Иаков вынужден был уйти к своему дяде. Обманщик уходит из семьи, идет к дяде и сталкивается с одним очень важным моментом. Я хочу, чтобы вы это прочувствовали. Момент, он сам до этого всех обманывал. А здесь он столкнулся с ситуацией, когда 21 год обмана ему приходилось терпеть. Вопрос, почему? Как вы думаете, почему? Как вы думаете? Да, не просто почувствовать, он должен переродиться, он стать другим должен быть. Аминь, слава Богу. Да, он должен вот эту боль, горечь, когда вас обманывают, он должен почувствовать.
Почему Бог допустил обман?
Чтобы он исправил свое сердце. Мы дальше будем читать. И вот Иаков сталкивается в одной ситуации, он полюбил девушку, он приходит к отцу и говорит, дай мне ее в жены. Они сделали пир большой. И вот отец этой девушки воспользовался ситуацией, что у них как традиция, как первая брачная ночь случается, таким образом, что он другую свою дочь подсунул ему. И он не успел, ну, он не разобрался, потому что там, наверное, что-то в виде паранжи было и так далее. И когда на утро обман выявился, он говорит, что ж ты, я же тебя просил другую дочь. Он говорит, а у нас так не положено. У нас сначала старшая должна быть, выйти замуж, а потом младшая. Если хочешь, я тебе и младшую отдам, только еще 7 лет. Вот за эту 7 лет послужи на меня, и еще 7 лет. И написано, что эти 14 лет для Иакова было как один день буквально. Он любил вот эту вторую, и он отслужил эти 14 лет, за вторую, то есть 7 лет за одну, 14 за вторую. Ну все уже, пора заканчивать обман. Иаков должен был научиться. Но получается, его любовь ему помешала. Для него 14 лет было не наказание. И он не почувствовал горечь обмана, когда он обманывал, понимаете? И Бог допускает еще. Этот вот дядя, милый дядя, он начал юлить с котом. Он за труд должен был дать Иакову скот. И тут он обманывал несколько раз Иакова. И еще 7 лет Иаков вынужден был трудиться. И уже спустя этих 7 лет Иаков идет домой, идет к отцу своему. И уже знаете, вот этот путь, вот происследуйте, вот очень интересный. Вы увидите, как сердце это плавится на этом пути. Это не маленький путь дистанционно, расстояние большое. Он идет, и его сердце плавится, он молится, он боится. Он понимает, что за те обманы, которые были, ему придет наказание. Он посылает вперед деньги брату своему. Он понимает, что с братом надо встречаться и как-то обман раскрывать. Он понимает, что брат его, он идет со станом, а брат-то там жил, у него войско есть, слуги там и так далее. И брат просто может его убить. Он помнил, как брат ему говорил за то, что передавал, за то, что он первородство хитрым путем получил, брат его убьет. И он посылает вперед, и наступает критический момент. Критический момент. Он сначала помолился со всей семьей, значит, оставил их на одном берегу, сам оказался, так и написано, сам оказался на другом берегу потока Иавок. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали это место Писания. 32 глава, 24 стих, Бытие. 32 глава, 24 стих. Да. «И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолевает его, коснулся бедра». То есть Иаков так боролся, так сражался, что тот, с кем он боролся, вот там некто написано с большой буквы, имеется в виду Бог. И вот Иаков настолько сильно боролся, что тот некто, или мы понимаем Бог, или ангел, он понял, что Иаков побеждает. Понимаете, вот настолько была борьба. «И увидел, что не одолевает его, коснулся бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря». То есть борьба длилась всю ночь, понимаете? Вот Иаков каким-то образом борется с этим некто, и уже этот некто, он говорит, все, отпусти меня. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И вот тот этот некто, он вынужден его благословить. Интересно, вот смотрите, в чем заключается благословение? Давайте попробуем, те, кто не знает. Те, кто знает, вам легко, конечно, а нам, кто не знает, нам тяжелее. Как вы думаете, в чем заключается благословение? Миллион евро, хорошая машина, хороший дом. В чем оно здесь заключалось? Вот, мы давайте читать вместе. «И сказал ему, отныне имя твое будет не Иаков». Смотрите, кто-то, вот этот некто, он произносит такие слова. Вот до этого момента, до вот этого сражения тобой со мной, ты был обманщиком. До этого момента имя твое было Иаков. А что теперь будет? «И сказал ему, отныне имя будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека одолевать будешь. И спросил Иаков, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно. И благословил его там. Смотрите, благословение для Иакова, похоже, это то, что он искал, просил от Бога. Потому что если бы он чего-то другого просил, то Бог сказал, отныне имя твое не Иаков, а Израиль. Он сказал, не-не-не, подожди, мне нужен хороший дом. А Иакова это удовлетворило. То есть здесь мы видим классический вариант рождения свыше. Если бы мы говорили о Новом Завете, это когда сердце человека перерождается. До того, как мы каемся, мы ходим в грехе, мы можем обманывать, мы можем пить, курить или что-то такое. А когда мы приходим к Богу, мы каемся, то мы говорим, не, все, все. Вот этот алкоголик с моим именем, он уже закончился. Вот этот наркоман с моим именем, он уже закончился. Если у меня не будет силы противостоять, Господь, я верю, что ты мне дашь силы не повторять этот грех. И Бог дает. Ну, я не буду вам приводить статистику, потому что видел я массу людей, ходящих в церковь, христиан, которые бывшие наркоманы, бывшие алкоголики. Я думаю, что вам не надо такое, вы сами этого видели. И вот здесь этот классический пример. Знаете, я, будучи маленьким, будучи юношей, читал это место, и у меня всегда такой вопрос был, я не понимаю, как человек может бороться с Богом? Не просто бороться, а еще настолько, что одолевать его, понимаете? Бог-то всемогущий. Я как-то так, иногда вот есть такая слабость у нас, есть вопрос, а мы его задвигаем туда, в далекий ящик. Ну, так верим, да? Ну, так-то и было. И, наверное, лет, будучи я студентом, лет 20, может, 22 мне было, мне попадается место Писания, которое мне просто открыло глаза. Я понял, как этот человек боролся с Богом. Я хочу вам прочитать Осия, 12 глава, 2 стих. Осия, 12 глава, 2 стих. Но и с Иудою... Смотрите, давайте посчитаем расстояние. От Давида сюда это 1000 лет, ну больше 1500 лет, где-то 1700 лет между вот этими словами и между тем событием, о котором мы прочитали. 1700-1800 лет. Вот разница между... И Бог через почти через 2000 лет говорит вот эти слова, о которых мы сейчас читаем. Но и с Иудою Господа суд, и он посетит Иакова. Вот тут наш герой. И Бог говорит о нем. И он посетит Иакова по путям его и воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего. Да, помните, как он за пятку хватал? Да? В чреве матери запинал он брата своего, а возмужал, боролся с Богом. О, это то событие, которое мы с вами прочитали. И как же он боролся? Он боролся с ангелом и превозмог. И вот тут... Оружие борьбы, методы борьбы дальше написаны. Плакал и умолял его. Мы нашли молитву. Мы нашли ночную молитву. Этот человек не боролся кулаками. Ну как можно с Богом бороться кулаками? То есть это было ночное бдение, ночная молитва, плач и умоление. Он пришел к месту, где он наследил, где его... обман, его ложь, его сущность, где жила до того, понимаете? И вот он возвращается к этому месту, и он понимает, что он хочет быть другим. А другим его может только Бог сделать. И Писание говорит, и плакал, и умолял его. В Вифиле он нашел нас, там говорил с нами. Это была ночь плача и умоления Бога. Ночь молитвы. И Бог, видя это сердце сокрушенное, Бог, смотрите, почему-то Бог оценивал, что это сердце не до конца еще готово стать Израилем. Это сердце еще обманщик Иаков. И настало утро, и Бог готов был уходить. А Иаков понимал, что он больше не хочет быть обманщиком. Не хочет он больше быть Иаковом. Он говорит, я тебя не отпущу. Я хочу благословения от тебя. Я хочу быть другим. И Бог говорит... Отныне твое имя не Иаков, а Израиль, борящийся с Богом, или воин Господень, там, ну, как богословы переводят, и так, и так. Вы увидели здесь молитву? Здесь была ночная молитва. Здесь была молитва человека, нуждающегося в перемене сердца. Не было ни кулаков, не было ни меча, не было ничего такого. Были слова человека, нуждающегося в исправлении сердца. И Бог дал этому человеку новое сердце. Молитва может много. Молитва может принести нам землетрясение в нашу жизнь для того, чтобы изменить нашу жизнь. Молитва – важная вещь. Поэтому я вот это сегодняшнее размышление для вас посвятил именно потому, что я вижу, что нам немножко нужно глубже к этому подходить. Не должна быть молитва ради молитвы. Молитва должна иметь цель, и мы должны эту цель с помощью молитвы достигать. И Бог будет нам помогать. Давайте помолимся. Аминь.